Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Надеюсь, что все уже подписаны на наш телеграм-канал, заглянули на наш сайт radiosputnik.ru и записали номер 9687-66-3311. Это WhatsApp, на который можно написать сообщение, которое, если, естественно, имеет отношение к теме беседы, обязательно озвучим, обязательно передадим, так сказать, в дискуссию. «Зенитки и точка». В контактной группе НАТО по обороне Украины принято решение сделать ставку на поставку средств противовоздушной обороны. При этом помощи последует столько, сколько потребуется. Ну, пока что на словах. На деле передают немецкие комплексы «Ирис-Т», в ближайшее время еще американские комплексы «Нейсамс» и «САМП». Впрочем, специалисты делятся мнением, что такие комплексы неэффективны, при этом весьма дорогие. Ну, и такое мнение тоже есть. Данное решение, причем, обусловлено в том числе ракетными ударами по объектам инфраструктуры украинской, которые были нанесены в начале недели. А о перспективах создания, возникновения эффективного противоракетного щита для Украины, ну, наверное, для Европы тоже, будем беседовать прямо сейчас. Юрий Кнутов с нами на связи, военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны. Юрий Альбертович, здравствуйте. Сейчас чуть-чуть, да, времени подождем, пересозвонимся, потому что хочется понимать очень максимально все в деталях, и кто, как не Юрий Кнутов, это подробно расскажет. В принципе, ничего-то удивительного нет о том, что средствам ПВО много внимания уделяется. Здесь просто действительно, наверное, те массированные удары, которые были произведены российской стороной, привлекли к этому дополнительное внимание, ведь ПВО — это не только работа по авиации, это еще и работа по ракетам. И, соответственно, закрыться каким-то образом, наверное, все стороны. Все страны хотели бы максимально эффективно, вместе с тем те военные конфликты, которые существуют, которые происходят и, к сожалению, продолжаются, они показывают, что если слишком насыщенный, если слишком численно, как это сказать, большой ракетный удар происходит, то зенитки могут справиться не совсем, чисто физически. Несколько недель назад были упоминания о том, что определенная новая тактика, что ли, появилась, если это можно назвать новой тактикой, о том, что сначала, допустим, с ним запускается более дешевая ракета, которую перехватывает средство ПВО, а затем уже летит более, ну уж простите, дорогая, более эффективная, плохое слово какое, более разрушительная. Вот можно ли это чем-то еще, как так сказать, скомпенсировать с точки зрения ПВО, будем и разбираться. Юрий Кнутов на связи. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Альбертович, вот это решение контактной группы НАТО по обороне, это спонтанное решение, то есть, грубо говоря, ориентированное вот на события последних нескольких дней, или к этому шли месяцами, это как-то вот складывалось, какая-то работа велась, и вот, пожалуйста, наконец-то поставили подпись, или там, по крайней мере, ударили по рукам?
Ну, я думаю, что этим занимались давно, потому что просто так комплексы противовоздушной обороны не создаются, не разрабатываются. Для Украины их нужно было специально подготовить. Это занимает время. Самое главное, занимает время подготовка расчетов. Вот тот же это не менее полугода. Люди, причем, которые закончили высшее училище и служили на комплексе, условно, БУК-М1, либо на комплексе С-300П. То есть это профессионалы, которых обучать нужно было 6 месяцев. Значит, 6 месяцев назад началась подготовка этих расчетов. Угу. То есть уже тогда эти решения готовились во всяком случае, а сейчас они просто озвучены. То есть цель какая? Создать так называемую интегрированную систему противовоздушной обороны, то есть, которая будет совмещена с комплексами НАТО. То есть на сегодняшний день вот то, что имеет Украина, это старые советские разработки С-300П, БУК-М1, С-300В, вот даже С-125 они сейчас, еще древние комплексы, но они их, правда, модернизировали, соответственно, реанимируют, будут прикрывать тоже ряд объектов в глубине территории Украины. То есть, таким образом, фактически, Украина со старой системой ПВО оказалась, ну, в таком положении, в котором, когда она не в состоянии защитить вообще свое пространство воздушное, и вот последний массированный ракетный удар, он показал о том, что ПВО не справилось даже близко, и практически все цели, которые предназначались для поражения, были уничтожены. Поэтому сейчас будет создаваться уже НАТОвская система. Она не стыкуется с той системой ПВО, которая есть. То есть НАТОвские комплексы не будут получать информацию от украинских радиолокационных станций. Поэтому на Украине придется полностью закупать всю систему, непосредственно радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы разной дальности за рубежом. Более того, эти комплексы будут стыковаться с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения типа АВАКС, как американскими, так и британскими, французскими, там, ну, и другие, которые, в общем, летают в районе Украины и будут обеспечивать цели указания. Но на сегодняшний день эта система в состоянии будет прикрыть вот те поставки, которые начинаются, они будут в состоянии будут прикрыть только лишь отдельные какие-то регионы, то есть, ну, условно, Киев, там, либо военные базы, центры по подготовке националистов, либо иностранцев, склады с боеприпасами, то есть узкие какие-то объекты, причем информация будет идти вот либо от иностранных источников, то есть, как я уже говорил, самолет радиационного обнаружения, либо, соответственно, только по телефону непосредственно от украинцев. Хотя американцы могут разработать так называемую аппаратуру сопряжения, то есть совместимости старых советских комплексов с натовскими, но на это уйдет много времени, и, я думаю, не менее полугода только на разработку, плюс еще производство. Поэтому ставка будет делаться на полную замену украинских, вот советских еще комплексов на натовские. Ну и самое главное, что цель, которая сейчас ставится, это борьба с крылатыми ракетами. То есть вот те комплексы ИРИС-Т, НЕСАМС, которые будут идти, несмотря на то, что они там красивые характеристики про них написано, в боевых действиях они не участвовали, и как они реально работают, никто не знает, но, судя по всему, с крылатыми ракетами бороться смогут, поэтому придется отрабатывать системы РЭП, тактические приемы преодоления системы ПВО, и, кроме этого, отрабатывать приемы по уничтожению этих комплексов. Давайте вспомним «Джавелины». Помните, сейчас про «Джавелины» никто не вспоминает. Научились бороться, нашли достаточно простое эффективное средство. Такая же история потом была с ракетами «Хаймарс». Тоже, в общем-то, они нас пугали, били вроде бы. А сейчас мы эти «Хаймарсы» щелкаем как орехи. Примерно такая же система будет и с комплексами ПВО. Я так полагаю, что мы, в общем-то, найдем способы борьбы с ними. Это радиолокационные станции будем уничтожать. И, кроме того, станции наведения ракет. То есть это системы, которые фактически выдают первичную информацию. У нас есть ракеты, которые наводятся по радиолокационному лучу, причем эффективно наводятся. Более того, вот Герань-2, беспилотники, которые у нас сейчас появились, они также могут наводиться по радиолокационному лучу станции и уничтожать их. Так что, собственно говоря, есть средства борьбы. Главное только теперь освоить эти средства борьбы. И я бы еще сказал бы о том, что необходимо работать, конечно, по Западной Украине, по пограничным пунктам между Польшей и территорией Украины. Это железнодорожные станции, это туннели непосредственно, это вот какие-то автомобильные мосты, для того, чтобы ограничить поставки оружия на Украину и топлива, и тем самым фактически облегчить ситуацию, во-первых, на Востоке, а во-вторых, резко сократить перевозку военной техники непосредственно украинскому режиму.
Юрий Альбертович, вот ваши слова из самого начала, собственно, вашего выступления обратили на себя внимание по подготовке персонала. То есть, если я правильно вас понимаю, помимо того, что едет техника, теперь еще едут и люди, которые обучены на ней работать.
Да, это украинские военные, но, поверьте мне, за 6 месяцев они не научатся воевать, значит, там будут инструктора американские, будут инструктора, соответственно, немецкие, ну и, возможно, норвежские, если мы говорим о комплексе НЕСАМС. Либо американские, либо норвежские военные будут на этих комплексах находиться, это 100% под видом советников, ну а оформляют это как будто вот добровольцы там, так далее. То есть,
угу. Ну да. Юрий Алексеевич, а с другой стороны хотел спросить, перевернуть всю эту ситуацию. Что с российскими резервами, ресурсами, возможными комплексами российского ПВО? Потому что, мягко говоря, уж простите за это слово, периодически прилетает по российской территории, по тем областям, которые были в составе России и до сентября 2022 года. Что-то разрабатывается, что-то есть? Или, грубо говоря, если и разрабатывается, то нам не скажут, почему, чтобы это было секретом и приятным сюрпризом?
Нет, вы знаете, у нас, кстати, ситуация гораздо лучше. Мы в Сирии достаточно эффективно использовали комплексы «Панцирь», комплекс «Тор»,
Они там, Бук вообще замечательно тоже работал. Другое дело, что ракета Бука получается дороговато для работы по беспилотникам. Uh-huh. А наиболее оптимально комплексы «Панцирь». Вот сейчас комплекс этот модернизируется, там и станции модернизируются, и ракеты. Вот те ракеты, которые сейчас существуют, их называют «летающий лом». А делают еще летающие гвозди, которые будут бить только по беспилотникам. И даже на параде нам такую машину демонстрировали в прошлом году на параде 9 мая. И, соответственно, поэтому я думаю, что вот когда эти новейшие пойдут, конечно, обстановка еще больше улучшится. Проблема не в этом, понимаете? Условно, для того, чтобы прикрыть границу, линию соприкосновения порядка 1000 километров, линия фронта, нам нужно, допустим, иметь, к примеру, я не знаю, пусть 100 комплексов, да?
Допустим.
А у нас, А у нас их, например, 50.
Угу.
Естественно, у нас получаются дырки, и противник знает, где эти дырки находятся, и в эти дырки бьет, и мы ничего сделать не можем. Не потому что наши комплексы не справляются, а потому что их просто не хватает физически.
А вот чисто физически достроить, доработать, это же какой госзаказ? Считается, что американская военка огромные деньги гребет на заказах таких. Что в России с этим?
Ну, вы знаете, госзаказ вообще, я с вами согласен, вещь достаточно сложная. Вот, кстати, по форме одежды сейчас очень много вопросов.
Да.
Почему, мол, покупают. Там,
снабжение, да-да-да.
Да-да, я, то, что определено приказом, в основном на 99% выдается или на 100%. Вот по приказам, то, что положено получить мобилизованному военнослужащему. А вот то, что, соответственно, скажем, дополнительные, действительно, два комплекта там или три комплекта нижнего белья, там, одежды там соответствующие, там, плащи и так далее. Это нужно, конечно, докупать, потому что приказом это не предусмотрено. Но здесь другая проблема. У государства что не может купить? Я разговаривал специально с людьми, которые занимаются госзакупками, госзаказом. Вот смотрите, если мы сейчас соберем со всех частей потребность для мобилизованных в закупках того или иного имущества, значит, сбор у нас займет несколько месяцев, потом несколько месяцев обработка, потом размещение тендеров на закупку.
О, да.
Да, вы знаете, в интернете и так далее, все это. Потом это выполняется все. Потом мы это все получаем, распределяем, уходит от года до полутора лет. А нам это нужно через неделю.
А нам это нужно было вчера, да.
Да, да. А вот действует Украина сейчас по-другому. Они уже второй раз, кстати, эту акцию проводят. Они создали фонд, в который никакого отношения к государству не имеет. Они, например, закупают беспилотники. Вот они на деньги простых людей и предпринимателей они купили 200 байрактаров и 1000 квадрокоптеров. А сейчас, после налета, который удачного нашего удара по инфраструктуре энергетической, по комплексам управления, военного, комплексом связи военным, конечно, в шоке. И они сейчас объявили новый набор. Планируют тоже собрать там порядка 30 миллиардов гривен для закупки также беспилотников, систем противовоздушной обороны. Покупает народ. Так как это покупается не на государственные деньги, нет вот этой бюрократической
машины.
Да,
без волокиты удается обойтись.
Да, это можно сделать все очень быстро. Я считаю, у нас должен быть государственный фонд обороны, который, допустим, туда входит, я не знаю, Народный фронт, там депутаты, и так далее. То есть люди не госчиновники.
Чтобы отойти от этой практики тендеров, аукционов, которые действительно может все занять.
И мы бы могли бы создать достаточно серьезный фонд и закупать оперативно именно то, что нужно нашей армии. Потому что солдаты воюют. Мы здесь тоже должны принимать участие. Те, кто не воюем. Там, не воюешь по возрасту.
По крайней мере, чтобы не было этой ситуации, что вроде как государство не может обеспечить свою армию. Юрий Бертович, вам спасибо огромное. Время, к сожалению, поджимает. Обязательно с вами еще будем общаться, в том числе и по вопросам ПВО. С кем, как не с вами. Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны.